В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Сразу несколько сообщений о приговорах членам Хизбут-Тахрир пришли в первые же дни Нового года. В России партию Хизбут-Тахрир аль-Ислами объявили террористической 20 лет назад, в феврале 2003 года. И с тех пор по обвинениям в причастности к этой организации осуждены уже сотни мусульман. С каждым годом им назначают все более суровые наказания. Сейчас, например, минимальный срок – это 10 лет лишения свободы.
И вот примера ради, один из последних приговоров, который вынесли 9 декабря, это 19 лет колонии для жителя Казани Руслана Ильясова. А одно из самых суровых решений по делу участников партии Хизбут-Тахрир было вынесено в Уфе в 2018 году. Тогда 24 года колонии строгого режима получил местный житель Ренат Нурлагаянов.
А вообще, по мнению правозащитников из проекта «Мемориал», в аннексированном России Крыму преследование членов Хизбут-Тахрир сейчас стало инструментом подавления общественной солидарности и гражданской активности местных жителей, в особенности крымских татар, которые, мягко говоря, не приветствовали аннексию. И по данным мемориала, на 27 декабря 2022 года в связи с причастностью к Хизбут-Тахрир аль-Ислами преследуются в России как минимум 328 человек. Это только те, о которых известно правозащитникам.
И сегодня мы решили разобраться в том, что это за партия Хизбут-Тахрир аль-Ислами, почему Верховный суд России считает ее террористической организацией, а правозащитники называют это решение необоснованным и незаконным.
И поможет нам в этом разобраться директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Александр, расскажите, пожалуйста, чем на фоне других исламских организаций международных выделяется Хизбут-Тахрир, которую Россия считает террористической?
Хизбут-Тахрир появились в начале 50-х годов и являются ответвлением от широко известной организации «Братья-мусульмане». Развлечение пошло по критерию отношения к применению насилия. «Братья-мусульмане» выступали и до сих пор выступают с позиции такого фундаменталистского ислама, с тем, чтобы воссоздать некий, ну, воображаемый, конечно, халифат, как во времена пророка Мухаммеда. Действуют они в разных странах. Халифат должен, естественно, быть глобальным, а не в какой-то одной стране. И братья-мусульмане считают, что для этого все средства хороши. Это, в первую очередь, мятеж, ну, теракты по мере возможности и необходимости. Но также и политическая деятельность. Они всеми средствами действуют. Хизбут-Тахрир отделился от них именно по тому признаку, что они решили, что они не будут участвовать в насильственной деятельности. Не то чтобы они отрицают, что она вообще возможна и в каких-то случаях нужна, поскольку военный джихад является одним из предписанных все-таки методов действия. Но сами они этого не делают. Кроме того, они считают, что джихад, именно в военном смысле слова, объявлять может только правильно избранный халиф. А поскольку такого не существует, то и джихад объявлять некому. Поэтому партия является пропагандистской. Но пропагандирует она, в общем, то же самое примерно, что братья-мусульмане. Создание всемирного халифата на основах такого фундаменталистского ислама.
Александр, пожалуйста, вот теперь для тех, кто не особенно разбирается в терминологии, во-первых, что такое халифат, о котором идет речь, что это рай на земле или это некая система государственного устройства, как это должно выглядеть, и что такое джихад для тех, кто не знаком с мусульманскими традициями.
С джихадом все довольно просто. Бывает великий джихад и малый джихад. Великий джихад – это борьба с собственными грехами, путь самосовершенствования. А малый джихад – это то, что обычно как раз в разговорной речи и в политическом языке называется джихадом. Это военные действия, которые по Корану предписаны мусульманам в тех случаях, когда они должны защищать мусульман или защищать то, что называется землями ислама. А земли ислама – это земли, где уже установлен ислам как система правления. Понятно, что во времена преемников пророка, когда был создан халифат, то есть переводя это в европейский термин, это такое абсолютистское теократическое правление, где лидер государства является одновременно и лидером религиозной общины. Правит он неограниченно, но избирается. Это ненаследуемая позиция. Халифат как форма правления практиковался много веков, но в конце концов вот с ликвидацией Османской империи халифов больше не стало. Дальше, конечно, среди людей, которые исповедуют именно фундаменталистский подход, то есть стремление вернуться к установлениям времен Мухаммеда, ну, конечно, на современном уровне, не с тем, чтобы жить буквально как при Мухаммеде, но чтобы устройство жизни было такое же. Вставал все время вопрос, что надо восстановить и халифат, раз он предписан. И попытки такие были.
Есть ли объяснение тому, почему в большинстве мусульманских государств деятельность Хизбут-Тахрир аль-Ислами официально запрещена и преследуется? Ну, там, за исключением, может быть, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана и Йемена, по-моему.
Это совершенно неудивительно, потому что, во-первых, большинство арабских государств не демократические и запрещают с большой легкостью, скажем так. А при этом Хизбут-Тахрир со своей стороны просто не признает легитимными власти. Они считают, что все светские власти нелегитимны в принципе. Людей, которые правят арабскими странами, они считают просто преступниками и самозванцами, которые захватили власть, и которые могут быть устранены с легкостью. Они считают правильным их насильственное свержение. Они просто не готовы сами это делать. Они были бы рады, если бы это сделал кто-нибудь другой. И, в общем-то, если почитать тексты, то вполне можно найти достаточно определенные призывы к военным обычно, свергнуть, наконец, этих проклятых узурпаторов и обеспечить правильное избрание халифа при участии правильно понимающих, как это делать, деятелей Хизбут-Тахрир. Понятно, что партия, которая ведет такую агитацию, не встречает никаких симпатий со стороны правительства.
При этом подобных претензий к правительствам европейских государств там, или американских у них нету, потому что это считается не мусульманские земли.
Да, они, собственно, считают, что халифат должен быть создан на землях ислама. А вот все земли, которые не ислама, они будут завоеваны халифатом потом. Там не должно произойти свержение власти. Эти земли просто будут завоеваны. Но это в каком-то отдаленном будущем. Собственно, эти люди буквально, очень буквально понимают то, что надо сделать в точности так, как делали первые халифы. Первые халифы же предлагали какой-нибудь стране, вы можете перейти в ислам, подчиниться халифату. Нет? Окей, мы идем на вас войной. Это в будущем. Но пока-то халифата нет, значит, и войны нет. И война, военный джихад одобряется Хизбут-Тахрир только в оборонительной версии, когда не мусульмане вторгаются на земли ислама. Это относится, в частности, к арабо-израильскому конфликту, из-за чего, собственно говоря, Хизбут-Тахрир запрещен в Германии. Потому что бурная антиизраильская риторика, легко переходящая в антисемитскую, в германском государстве нетерпима. Вот интересно, что, скажем, в связи с Чечней Хизбут-Тахрир как-то не призывал весь исламский мир сплотиться и пойти войной на Россию. Такого не было. Видимо, они все-таки такие арабоцентричные в основном. Для них, видимо, Чечня какая-то отдаленная окраина мусульманского мира, за нее на джихад не обязательно становиться. Ну, это я уже слегка фантазирую, но действительно не было агитации за джихад из-за Чечни, а вот из-за Палестины очень даже была.
А как и когда они появились, Хизбут-Тахрир, в России? Что-то известно об этом? Были ли они в Советском Союзе?
Ну, реально Хизбут-Тахрир в Советский Союз не очень мог проникать, хотя это к тому времени уже была большая международная организация, распространившаяся по мусульманскому миру. И многие из них эмигрировали уже тогда в Европу, поскольку их везде преследовали. Но в Советский Союз они по понятным причинам не ехали. Может быть, тут они и были, но я об этом не знаю. А вот когда Советский Союз развалился, то Хизбут-Тахрир стал довольно широко распространяться в Центральной Азии, в первую очередь в Узбекистане. И в Узбекистане он, как и другие исламистские организации, подвергался преследованию. Преследования там были довольно жестокие. И многие бежали оттуда. Бежали в Россию, благо это просто. И в России никто на них, собственно, не обращал особо внимания, потому что они как раз не занимались никакой террористической деятельностью, а собирались в какие-то кружки и что-то там изучали. У них очень большой объем литературы. Это такая образцовая партия, вот, не знаю, как у нас были, наверное, в начале 20 века, где есть некий корпус текстов, который является обязательным, это надо все изучать, и там есть большой объем такого рода работы, которые вовлекают членов и сочувствующих, которые потом могут стать членами, могут не стать. И вот так стали возникать ячейки в России. И в какой-то момент власти, наконец, на них обратили внимание. И вот тут-то, просто по совпадению, был принят закон о противодействии экстремистской деятельности, который и позволил их запретить. И вот с этого момента все и начинается. всех проблемы.
Да, но вы сказали, что был принят закон об экстремистской деятельности, а Верховный суд Российской Федерации 20 лет назад, в феврале 2003 года, признал Хизбут-Тахрир аль-Ислами террористической организацией, а не экстремистской. Разъясните, пожалуйста, почему и в чем разница тогда между экстремистами и террористами с точки зрения Верховного суда?
Тогда, честно говоря, разница была не так велика. Просто если прочитать и сейчас тоже определение экстремистской деятельности, оно является перечнем разных видов деятельностей, никак друг на друга не похожих. Одна из этих деятельностей – это террористическая деятельность. То есть терроризм является как бы разновидностью экстремизма с точки зрения нашего законодательства. При этом закона отдельного по борьбе с терроризмом не было. Не было специального до 2002 года, специального способа запретить организацию как террористическую. Когда закон появился, появилась возможность запрещать организацию, а признать ее террористической или экстремистской вообще имело одни и те же последствия юридически. Организация должна была быть ликвидирована, продолжение участия в ней становилось уголовным преступлением, которое наказывалось по одной и той же статье о продолжении деятельности, запрещенной экстремистской организацией. Террористическая была просто разновидностью. Соответственно, когда их признали террористической организацией, дальше участники этой организации преследовались наравне с участниками других экстремистских нетеррористических организаций, которые могли бы быть запрещены, ну как национал-большевистская партия. Вопрос тут скорее в том, как они попали в список террористических организаций. Вот здесь есть элемент загадочности, потому что Верховный суд запретил же не именно Хизбут-Тахрир, он запретил сразу дюжину организаций. И этот список этих организаций открывался Аль-Каидой. То есть когда его опубликовали, то ну, надо понимать еще, что это начало 2003 года, это прям самый разгар действительно реального такого терроризма, который ну, и в мире был заметен, 11 сентября был недавно, ну и у нас-то тоже. И так вот, поскольку названия подавляющего большинства встречающихся там в этом списке организаций никому ничего не говорили, а начинался список с Аль-Каиды, то все это выглядело, ну так, на первый взгляд, совершенно нормально. Что насторожило более вдумчивых людей, тоже не знающих, что это за организации, это то, что это решение судебное не было опубликовано, что ну, неправильно вообще-то, по закону-то должно. И несколько лет его даже не удавалось никому прочесть. Когда же его, наконец, прочли, то, честно говоря, это произвело шоковое впечатление, потому что выяснилось, что Верховный суд ни про одну из этих организаций не мотивировал в своем решении, в чем же их террористическая деятельность заключается. К Аль-Каиде это тоже относится. Там не было написано, какие они совершают теракты. Ничего такого, что ну, можно было бы ожидать судебным решением о признании организации террористической. И Хизбут-Тахрир это относилось точно так же.
То есть, условно говоря, это было такое пакетное решение, а вот в интернете сейчас можно найти цитату, которую приводят в том числе и правозащитники из мотивировочной части этого решения, о том, что Верховный суд признал террористическими такие основные формы деятельности Хизбут Тахрир, как воинствующая исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к другим религиям, активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола в общество, прежде всего пропагандистская.
Там действительно не было ни слова в этом решении о, собственно, каких-то террористических действиях. В том смысле, как ну, вот обычные люди понимают террористическую деятельность, подготовку терактов, там, может быть, сбор оружия, организацию вооруженных формирований, ничего такого там не говорилось. А говорилось, что они ведут некую агитацию и выражают нетерпимость по отношению к людям других взглядов. Что правда, все так и есть. Они выражают нетерпимость, ведут активную агитацию. Эту агитацию смело можно назвать антиконституционной, потому что их представление об устройстве общества ну, совершенно расходится с основами конституционного строя российскими. Ну и, собственно, любыми, видимо, европейскими. Все так. Но это вроде бы не про какую насильственную деятельность. Проблема в том, что там и про Аль-Каиду было также бестолково написано. При том, что мы понимаем, что Аль-Каида в самом деле террористическая организация, а про Хизбут-Тахрир, ну, в России точно неизвестно никаких насильственных действий. Может быть, где-то они имели место. И я даже допускаю, что ФСБ представило тогда Верховному суду некую справку, на основании которой это решение принималось. Но что там было написано, неизвестно. Поэтому основания остались загадочными. Я думаю, что просто нужно было запретить некоторое количество активно действующих организации, именно мусульманского толка и таких с радикальными политическими взглядами. И, в принципе, можно было некоторых из них запретить как террористические, а некоторых как экстремистские. Но, возможно, просто в порядке прощения себе работы их запретили всех одинаково.
Но позже обстоятельства изменились. Во-первых, в 2006 году был принят закон о противодействии терроризму с другими уже более четкими формулировками. А во-вторых, начали медленно, но верно корректировать содержание Уголовного кодекса Российской Федерации и, соответственно, менять в сторону увеличения наказание для людей, которые так или иначе вовлечены в экстремистскую деятельность или террористическую с точки зрения вот того, как это понимает российские законодатели, российский суд. И сроки выросли просто кратно. Тогда уже стало, в общем, довольно принципиально для людей, кем их признают террористами или экстремистами. Ну, вот в частности, для тех, кто причисляет себя к Хизбут-Тахрир, например. Почему же не пересмотрели, не было попыток пересмотреть вот это вот решение о том, что они террористическая организация, и сказать, что, ну, нет, может быть, экстремистская, но не террористическая?
Этот вопрос поднимался многократно. В частности, пару лет назад мы пытались в рабочей группе при уполномоченной по правам человека обсуждать вопрос с разными вообще людьми. Нельзя ли в самом деле это как-то проделать? Потому что, ну, явно была допущена судебная ошибка. Ее, наверное, как-то можно исправить. Но дело в том, что решение-то давным-давно вступило в силу, и возникает вопрос, кто может быть заявителем такого пересмотра. В сущности, заявителями могут быть две стороны – либо государство, либо Хизбут-Тахрир. Многие члены Хизбут-Тахрир пытались, ну, которых, собственно, привлекали к ответственности, пытались что-то там оспорить, но их признавали недолжными истцами. То есть был некий казус, человека судили за принадлежность к партии, но оспорить решение о запрете партии он, тем не менее, не мог, считал, что истец он недолжный. А должный, видимо, сама партия, которая в свою очередь, не может быть истцом, потому что у нее нету в России никакого юридического лица. Не просто его нету в России, но ее деятельность запрещена в России. То есть она не может в том числе и в суд пойти. Это с одной стороны, даже с целью, скажем, восстановления срока обжалования. А другая же сторона – это государство, то есть, ну, Генеральная прокуратура, которая была истцом. Она теоретически могла бы, ну, скажем, по вновь выявленным обстоятельствам, например, так и не выявленным терактом за 20 лет. Это же все-таки обстоятельства. И можно было бы пойти в суд и предложить пересмотреть решение. Но Генеральная прокуратура этого не делает. Был другой ход через Европейский суд, ну, когда это еще было актуально для Российской Федерации. Первые же осужденные российские члены Хизбут-Тахрир обратились в Европейский суд. Прошло, естественно, много лет. Я сейчас даже не помню сколько, но довольно много. И Европейский суд вынес решение. Оно похоже на аналогичное решение по жалующимся членам Хизбут-Тахрир из Германии, где эта партия тоже запрещена. В других европейских странах нет, а в Германии запрещена. Что Верховный суд России не представил доказательств того, что организация занимается террористической деятельностью. Ну и это правда. Там про нее, собственно, два абзаца всего написано. Но с другой стороны, поскольку цели деятельности Хизбут-Тахрир противоречат Европейской конвенции по правам человека, то эта деятельность, как ее свобода ассоциации, не защищается конвенцией. То есть государство может, если хочет, принимать какие-то меры против этой организации. Вопрос, какие? Этот вопрос Европейский суд не рассматривал просто-напросто. Таким образом, все висит в воздухе. Более или менее все согласны. Честно говоря, даже члены Хизбут-Тахрир какие-то, с которыми я когда-то разговаривал, согласны, что да, они противники этого государства, непримиримые. И, в общем, они не удивляются ни капельки, что государство с ними борется. Но их удивляет, что их записывают террористы, каковыми они себя не считают. Более того, их обвиняют очень многих. Вот я посмотрел, примерно половине приговоров, даже больше, чем в половине приговоров, скажем, в этом году, у людей, и раньше так было, кроме участия в запрещенной террористической организации, есть еще обвинение в покушении на свержение, насильственное, замечу, свержение конституционного строя, попытка государственного переворота. Понятно, что вот эти вот незначительные ячейки, которые разбросаны по стране, они не готовят никакой переворот, но это просто нелепо. Ну, то есть, на самом деле, люди всякие бывают, но Хизбут-Тахрир довольно централизованная организация, и ее центры, находящиеся не в России отнюдь, никогда не считали, что в России нужно совершать переворот. потому что Россия не земля ислама. Соответственно, они не готовят переворот. Это факт. Но их обвиняют в подготовке переворота на том основании, что у них в программных документах написано, что со временем, ну, в чаемом будущем, все государства светские, собственно говоря, исчезнут, они будут полностью завоеваны халифатом, и будет во всем мире халифат. Соответственно, конституционный строй, в том числе Российской Федерации, естественно, исчезнет. Поскольку у них есть такая цель стратегическая, то это вроде как достаточно для обвинения в подготовке переворота.
По этой логике можно также запретить и коммунистическую партию и обвинить ее последователей в том, что они хотят свергнуть существующий конституционный строй.
И не только православных монархистов, анархистов, да кого угодно, короче.
Но выбрали почему-то Хизбут-Тахрир.
Ну, вот изначально, я думаю, их выбрали под запрет, потому что в тот момент они довольно динамично развивались. Но если их количество как-то увеличивается, то и противодействие им начинает увеличиваться. Вот, например, когда российские правоохранительные органы пришли в Крым в 2014 году, они там обнаружили очень большое количество членов Хизбут-Тахрир, потому что в Украине-то он легален. Туда еще и многие уехали. И вот они были в основном именно в Крыму, потому что, ну, где в Украине есть мусульманское население? В Крыму, конечно. Теперь с 2014 года там происходит постоянная ловля тахрировцев. И вот первоначальная волна, она привела к тому, что вот количество приговоров довольно бурно росло, там до 2019 года оно, ну, достигло пика, потом стало несколько снижаться, видимо, фронт работы сократился. Но поскольку эта партия не исчезает, она довольно большая, по всей видимости, я не знаю, сколько человек в России относится к Хизбут-Тахрир, это невозможно сказать. Но она явно не исчезает, так что это будет продолжаться.
Александр, а о каком вообще числе преследуемых может идти речь? Сколько человек, сколько приговоров за эти 20 лет было вынесено? И действительно ли у меня ощущение такое сложилось, что непосредственно после запрета партии в 2003 году было какое-то затишье, и особо не хватали так пачками. А чем дальше, тем больше усилились вот эти вот репрессии, обвинения в участии в запрещенной организации.
Это не совсем так. Там были волны. Первые дела появились почти сразу после запрета. Ну да, конечно, тогда это было немного. Кроме того, тогда приговоры были гораздо мягче. Статья была, во-первых, другая, еще не террористическая, а экстремистская. И она сама была гораздо мягче, чем сейчас. Там часто условно давали вообще. Теперь об этом и речи нет. Теперь меньше 10 лет никак нельзя получить за участие в Хизбут-Тахрир. Даже если ты не делал просто буквально ничего, ходил на собрание. Тогда цифры были, ну, сперва единицы, потом десятки. В общее количество исчисляется сейчас сотнями. Точно, на самом деле, конечно, никто сказать не может. Но в последние годы подавляющее большинство, скажем так, людей, осуждаемых по статье 205.5 за участие в террористической организации, это тахрировцы. Пик был в 2019-м, когда эта статья была у 131 человека в приговоре. Не все тахрировцы, но я думаю, что порядка 100. Вот в 2021-м это цифра суммарная по статье упала до 80, опять же, ну, большинство из них тахриров. В этом году будет больше, уже ясно. То есть мы только, в смысле Центр Сова, уже насчитали по этой статье 67 осужденных, и из них человек 60, наверное, или около того, это, опять же, тахрировцы. И из них, замечу, порядка половины – это крымчане.
Правозащитники из мемориала называют последователей Хизбут-Тахрир, которых обвинили по террористическим статьям в России, они их называют политзаключенными. Ну, равно как и свидетели Иеговы, впрочем. А на ваш взгляд, можно ли действительно ставить параллели между последователями свидетелей Иеговы, которых Россия признает экстремистами, и последователями Хизбут-Тахрир, которые в России считаются террористами, и как вы относитесь к тому, чтобы называть этих заключенных политзаключенными?
Центр Сова не пользуется этим термином сам, потому что нам кажется, что он какой-то не очень точный. Но несомненно, что эти люди, я имею в виду тахрировцы, осуждаются по принципиально неверному обвинению участия в террористической организации, при том, что их организация явно не ведет никакую террористическую деятельность и получают в связи с этим абсолютно ни с чем не соразмерные наказания. Так что как бы ни относиться к Хизбут-Тахрир, это чрезмерное преследование. Сравнивать это с свидетелями Иеговы неправильно, конечно, потому что свидетели Иеговы – это религиозное течение. Это люди, которые преследуются собственно, за непосредственно вероисповедание. Преступление свидетелей Иеговы в том, что они собираются на молитву. Вот как собрались, так у них, считай, собрание запрещенной организации. Хизб-ут-Тахрир – не религиозное течение. Это не течение в исламе, как, допустим, таблиги-джамаат или какое-то другое запрещенное исламское течение. И это политическая партия. Они совершенно не отрицают, что они политическая партия. Это политическая партия с, ну, я бы сказал, весьма радикальными взглядами, просто не использующая насильственных методов для их продвижения. Это весьма существенный момент, который как-то упускается нашим государством, к сожалению. И из-за этого все время мы ведем эти разговоры. Если бы государство преследовало их за их агитацию, находя в ней, ну, не знаю, что угодно, было бы о чем говорить. А здесь изначально была судебная ошибка. На ней все базируется, никто не готов ее пересматривать. А последствия совершенно несообразные. Кроме того, мне кажется, что свидетели Иеговы, например, да, или какое-то другое чисто религиозное течение, его, конечно, невозможно извести преследованиями. Это все-таки весь опыт, мне кажется, человечества показывает, что этого делать нельзя. Деятельность политической партии, в том числе и религиозной политической партии, ограничить репрессиями можно. Государство, видимо, по какой-то причине, мне непонятно, считает очень важным ограничить действия именно Хизб-ут-Тахрир. Да, конечно, у них везде были агитаторы, и они там проповедовали, не знаю, во дворах мечетей. Суть тому, что они проповедовали, я понимаю, что государство не может не беспокоиться, но меры непропорциональны совершенно. И люди, которые с этим сталкиваются, я имею в виду вокруг них, не сами даже люди, которые садятся на 15 лет, они через 15 лет выйдут еще, бог весть когда, а люди, которые вокруг них, которые, ну, знакомы с ними, которые знают эти случаи, они воспринимают действия государства как ничем не обоснованные гонения. Потому что на уровне обычного житейского восприятия мы видим, что вот есть люди, у которых, ну окей, какие-то странные взгляды, они собираются, обсуждают свои странные книжки, их за это сажают там вплоть до 23 лет лишения свободы. Это людям, которые с ними когда-нибудь сталкивались, кажется несоразмерной жестокостью, что скорее ведет к радикализации таких людей, которые с этим сталкиваются. То есть если государство хочет бороться с радикализацией ислама, то это плохая политика, она не достигает цели.
Александр Верховский был на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.